Ну, а если и так, вам-то за что погибать? Не вкушает ли голодный хлеба и в вертепе разбойничьим? Голицын умолк обезоруженный. Так умилило и ужаснуло его это смирение. Может быть, не только отца Петра, но и всех, кто за ним. Вы знаете, отец Петр, за что я к злодеям причастен? И знаете, что я ни в чем не раскаиваюсь? И не раскаянного причастили бы? Причастил бы. И убийцу? Что вы, князь, Бог с вами, кого вы убили? Все равно хотел убить. Убить зверя во имя Христа? Можно во имя Христа убить, отец Петр, как вы думаете? Отец Петр стоял у окна. Луч солнца падал на золотую чашу в руках его, и она сияла, как солнце. Руки его дрожали так, что, казалось, уронит чашу. Губы шевелились беззвучно, хотел что-то сказать и не мог. «Не знаю», — проговорил наконец, — «я вас не сужу, Бог рассудит». Голицын опустился на колени. «Простите, отец Петр, если бы вы и могли, я не могу», — прошептал он, поцеловал руку его и пал ниц перед чашею. Отец Петр благословил его молча и вышел. 18 апреля, в светлую ночь, ночь перед воскресением Христовым, Голицын не спал, все ждал чего-то, прислушивался, но сквозь глухие стены каземата ни один звук не проникал, тишина была мертвая. Встал на подоконник и выглянул сквозь дыру вентилятора. Здесь, в новой камере, тоже выломал из нее перышки, увидел только темноту, как чернила черную, приложил ухо к дыре и, как смутное жужжание пчелиного улья, услышал глухой гул колоколов, пасхальный благовест. Никогда, казалось, не чувствовал так, как здесь, в каземате, погребенный заживо, что Христос воскрес. В мае начали выводить арестантов на прогулку в садик внутри Алексеевского Равелина. Повели и Голицына. Когда он переступил порог наружной двери, солнечный свет ослепил его так, что он закрыл глаза руками. Свежий воздух останавливал дыхание, и как вышедшему на берег после долгого плавания, ему казалось, что земля под ним качается. Фейерверкер Шибаев поддержал его под руку и повел в садик. Садик был треугольный, в треугольнике высоких стен, как на дне колодца. Стены гранитные, гладкие, голые, без окон, снизу поросшие зеленым мхом и лишаями желто-серыми, как дикие скалы, с одной только дверцей, окованной железом с железной решеткой. Немного травки, несколько кустиков сирени, бузины и черемухи. Две-три березки. Между ними деревянная полусломанная лавочка и у одной из стен дерновый холмик с ветхим покачнувшимся крестиком. Как объяснил Шибаев, могила, утонувшей во время наводнения узницы, княжны Таракановой. Садик был жалкий, а Голицыну казался божьим раем. И как первый человек в раю или мертвец, вставший из гроба, он глядел с ненасытной жадностью на желтые цветы одуванчиков, на смолисто-клейкие лапки березовых листиков, на голубое небо и тающие, как светлый пар, облака. Заиграли куранты, как будто над самой головой его. Он взглянул вверх. «Пожалуйте сюда, ваше благородие. Отсюда видать», — указал ему Шибаев на один из углов треугольника. Голицын подошел, встал на рундук водосточного желоба, прислонясь спиной к стене, и увидел ослепительно сверкавшую на солнце, как огненный меч, золотую иглу Петропавловской крепости с архангелом, трубящим в трубу как бы в знак того, что узники выйдут на волю из этой живой могилы только в воскресение мертвых. Опять вернулся в середину садика и сел на лавочку. Шибаев что-то говорил, но он его не слышал. Тот понял, что Голицын хочет остаться один, отошел, отвернулся и закурил трубочку. Голицын долго глядел на тонкий белый ствол березки, потом вдруг обнял его, прижался к нему щекой и закрыл глаза. Вспомнил Мареньку. Выбегу, бывало, в рощу. Молодые березки, тоненькие, как восковые свечечки, кожица у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую, миленькая, родненькая, сестричка моя. Когда Голицын вернулся в свою новую, светлую камеру, она показалась ему темным и тесным гробом. Как будто на мгновение встал из гроба и опять упал. Уж лучше бы не вставать. Решил не ходить на прогулку. Отказался раз, два, а потом не выдержал. Пошел. Березки уже распустились, и благоухание цветущей сирени пахнуло в лицо ему росную свежестью. Опять, как на медне, сел на лавочку, обнял березку, прижался щекою и закрыл глаза. Такая тоска сжала сердце, что хотелось кричать, как от боли. Вдруг шорох шагов. Открыл глаза, вскочил и выставил руки вперед с тихим криком ужаса. Казалось, что видит призрак Маринки. «Валенька, светик мой, родненький!» Бросилась к нему, обняла, прильнула всем телом, живая, живая Маринка. Что было потом, уже не помнили. Говорили, спешили, перебивали, не понимали друг друга, смеялись и плакали вместе. Он вглядывался в нее, удивлялся и не узнавал, как похудела, побледнела и расцвела новой прелестью неведомой. 19-летняя девочка и уже взрослая женщина. Какое спокойное мужество! Ни страха, ни скорби в этих больших темных глазах, а только сила любви бесконечная, как у той, всемогущей, на полотне Рафаэлевом. Ты, Маринка, ты... Господи, как ты сюда? А что, не ждал? Думал, не приду? А вот и пришла. Анкудиныч провел.
Какой Анкудиныч? Не Чапаренко, аль не знаешь? Вон он стоит.
Голицын увидел стоявшего поодаль рядом с Шибаевым ефрейтора Нечапаренко, того самого, который когда-то грозил ему розгами.
Я ведь тут каждый день бываю в крепости, будто бы в церковь к обедне хожу. Не знала, что ты в Равелине сидишь. С бульвара-то от церкви окна казематов видны, все в ряд, одинаковые, мелом замазаны, ничего не разобрать. А я все смотрю, думаю, какое окно твое, надоело всем. Комендант ругается, раз хотел из церкви вывести. Так я переоденусь, бывало, девкой, и так пробираюсь. А у Подушкина дочка Аделаида Егоровна, старая девица, придобрая, влюбилась в Каховского.
Ах, боже мой, сколько надо сказать, а я все вздор болтаю. А знаешь, когда шел лед, начала и не кончила. Должно быть, опять решила, что вздор. Хотела рассказать, как однажды бабушкин дворецкий Ананий, тоже часто бывавший в крепости, напугал ее, будто бы князь болен, при смерти. Кинулась в крепость, а все мосты разведены, ледоход. Ялечники отказывались ехать. Наконец, одного умолила, согласился за 25 рублей. Кинул ей веревку, надо было привязать ее к чугунному кольцу, вбитому в перила набережной, чтобы спуститься по обледенелым ступеням гранитной лестницы. Долго не могла справиться. Мерзлая веревка, жесткая, чугунное кольцо тяжелое, обледенелый гранит скользкий, а руки слабые. Но лед и чугун и гранит все победили слабые руки. Спустилась в ялик, поплыли.
несущиеся навстречу льдины громоздились, ломались, трещали, вот-вот опрокинут ялик. Старый лодочник, бледный от страха, то ругался, то молился, а когда причалили к другому берегу, взглянул на нее с восхищением. «Ах, хороша девка!» — должно быть, подумал, как все о ней думали. Было поздно, ворота крепости заперты, часовой не пропускал. Сунула ему денег, отпер, побежала на квартиру к Подушкину. Аделаида Егоровна успокоила, князь был очень болен, но теперь лучше. Доктор обещает, что скоро будет здоров. «А что это у вас с ручками-то, ваше сиятельство?» — вдруг вскрикнула старая девица в ужасе. Маринька взглянула на руки, перчатки в лохмотьях и ладони в крови. Ободрала кожу о ледяную веревку, улыбнулась, вспомнила, как он целовал ей руки в ладони.